которые два департамента суть наинужнейшие к приращению наук в Отечестве, откуда не токмо сама Академия должна производить природных своих членов, но и во все государство своих юриспруденттов, медиков, аптекарей, металлургов, механиков, астрономов, коих всех принуждена и поныне Россия заимствовать из других земель, не без нарекания нашему народу. Президент велел отдать Строгановский дом под университет и гимназию для прописанных в представлении господина статского советника Ломоносова резонов. Любопытно, что в то время, как императрица оказывала знаки своей милости Ломоносову, в записках Порошина мы не встречаем ни разу, чтобы знаменитейший русский ученый-писатель был приглашен к наследнику престола, тогда как нередко приглашался соперник Ломоносова Сумароков. Предлоги к такому исключению, разумеется, могли быть найдены. Но можно находить и причину в том, что человек, заведовавший воспитанием великого князя, не мог преодолеть ни расположение своего к знаменитости, так близкой к Шуваловым и Воронцовым. Как видно, великий князь получил некоторые внушения против Ломоносова. Это видно из следующих строк в записках Порошина. «Разговорились мы с великим князем о господине Ломоносове и о господине Сумарокове, и потом вообще о людях ученых. Говорил я его высочеству, как принимать их и какое почтение отдавать им должно для ободрения наук и покровительства. При сём и то рассуждение, кстати, пришло, что о людях никогда вдруг по наружному их виду рассуждать и о достоинствах их судить не должно». Порошин по своему направлению, разумеется, не пропускал случая внушать своему воспитаннику уважение к Ломоносову. «Пришло мне, — говорит он, — не знаю, как-то в голову из Ломоносова похвального слова государыне Елисавете Петровне то место, где написано: «Ты — едина истинная наследница, ты — черь моего просветителя». Слова сии прибегнувшая Россия, — говорит государыне. И как я это выговорил, то его высочество, смеючись, изволил сказать: «Это, конечно, уже из сочинения в дурака Ломоносова». Хотя он сие шутя сказать изволил, однако ж говорил я ему на то: «Желательно, милостивый государь, чтобы много таких дураков у нас было. А вам, мне кажется, неприлично таким образом о таком россияне не отзываться, который не только здесь, но и во всей Европе учением своим славен. Вы – великий князь российский. Надобно вам быть и покровителем муз российских». Какое для молодых учащихся россиян будет ободрение, когда они приметят или услышат, что уже человек таких великих дарований, как Ломоносов, пренебрегается. Чего им тогда ожидать останется, из которых природа, конечно, немногих Ломоносовыми сделала? Правда, что Ломоносов имеет многих завистников, но сие самое доказывает его достоинство. Великие дарования всегда возбуждают зависть. До того испорчено человеческое сердце, что по большей части хулят таких, которые хвалы достойны, а хвалят таких, которые хулу заслуживают. Немного таких людей, чтобы всем отдавали справедливость. В самом начале 1765 года Сенат слушал донесение Ломоносова, что мозаичная картина полтавской баталии, назначавшаяся для надгробного памятника Петру Великому в Петропавловском соборе, готова и срамою, и что сумма на нее отпущена из казны, издержана, и Ломоносов затратил свои деньги. Сенат решил осмотреть картину и по осмотре нашел, что картина изрядства мозаичной работы, пристойно изобретенным изображением, равно и редкостью, может быть употреблена для украшения монумента по надлежащим в исправности рисунка, и в чем бы еще потребно было исправление, толь наипаче, что по собственному его Ломоносова объявлению то сделано быть может. План монумента Сенат решил передать Бетскому на рассмотрение архитекторов. Решил также выдать Ломоносову затраченные им деньги – 999 рублей. Это известие последнее. 4 апреля, в понедельник на Святой неделе, Ломоносов скончался. Густая толпа народа проводила гроб его в Невский монастырь. В бумагах Ломоносова осталась собственноручная записка, где, между прочим, читаем. «Зато терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство. Я не тужу о смерти. Пожил, потерпел. И знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют». Порошин рассказывает о впечатлении, какое произвела весть о смерти Ломоносова на великого князя Павла Петровича, который, несмотря на приведенное выше замечание, сделанное ему Порошиным, повторил прежнюю шутку. «Что о дураке жалеть? Казну только разорял и ничего не сделал». Ребенок забыл замечание наставника, что о людях, подобных Ломоносову, не годится употреблять бранных слов, даже придавая им противоположный смысл. Но в настоящем случае был любопытен целый отзыв, который великий князь от кого-нибудь дослышал, что Ломоносов перебрал много денег у казны и ничего не сделал, то есть относительно мозаики. Далее Порошин рассказывает, что приехал законоучитель архимандрит Платон. Пошла опять речь о Ломоносове. Платон жалел о его кончине, возбуждая такое же сожаление и в великом князе. Недолго пережил Ломоносова русский сочлен его по академии, имя которого часто печальным образом соединяется с его именем – Тредиаковский. Положение Тредиаковского было незавидное и прежде, как мы видели, и в описываемое время ухудшалось все более и более. Причина заключалась в несоответствии его дарований и заслуг с тем мнением, какое он сам имел о своих дарованиях и заслугах. Потомство не станет отрицать его заслуг, его трудолюбие, польза его переводов для своего, да и для позднейшего времени. Признает правильность некоторых его мыслей. Даже найдет у него значительное количество сносных стихов. И если бы Тредиаковский удовольствовался значением недаровитого, но трудолюбивого ученого, неутомимого переводчика неоспоримо полезных книг, то думаем, что и современники не отказали бы ему в своем уважении. Но Тредиаковский при своих небольших средствах хотел играть роль первостепенную – хотел иметь значение первоклассного ученого и писателя, и, видя, что этого значения достигнуть ему невозможно, стал терзаться завистью к людям, достигшим этого значения, стал искать случаев высказывать всякими средствами свое раздражение против них. Борьба была неравная, враги не были великодушны. Они задавили слабого Тредиаковского своими насмешками, отдали его на позор толпе. И Тредиаковский все более и более поникал во мнении общества даже в то время, когда люди, приглядывавшиеся к явлениям на Западе, считали долгом порядочного человека уважать ученого, писателя. Мы видели, как в царствование Анны поступил с Тредиаковским Волынский, раздраженный насмешливыми стихами его. Но и в царствование Елисаветы, несмотря на смягчение нравов и на иные отношения к литературе и писателям, Тредиаковский подвергся сильным неприятностям, каким не подвергался ни один из его товарищей, опять за подметный пасквиль, и подвергся неприятностям именно потому, что оскорбленный мог свободно излить свою желчь на человека, который не пользовался уважением. В 1755 году Тредиаковский подкинул пасквиль на президента Академии, на Мюллера и других иностранных ее членов, на Сумарокова. Но более всего досталось Теплову. Нас неприятно поражают страстные выходки тогдашних деятелей науки и литературы. Но выходки эти происходили в явной борьбе. А тут был подметный пасквиль, и, конечно, такое средство борьбы не могло усилить уважение к Тредиаковскому. Теплов написал жалобу, в которой доказывал, что пасквиль сочинен именно Тредиаковским. «В многоречии своем», — пишет Теплов, — «которое есть истинное Тредиаковского по всей пьесе от начала до конца, он столь особлив же, что едва ли можно вроде человеческом быть другому Тредиаковскому. Школьные фигуры риторические он употребляет во всех своих сочинениях и не кстати, и почти беспрерывно, которыми и сию пьесу начинил. Эпитеты его обыкновенные, репетиция беспрестанная, амплификация также, за которую от многих уже бит не единожды. Шутки в словах, которые у него за бон-мот приемлются, неизбежны во всех его сочинениях, а и все его пьесы суть такие же, например, «Трик-трак-трек» и «На фра-фре-фри». «Система честно-калугская», «С копылье сбился автор» и прочее. На всякого сочинителя толк безбожие наводит из маловажных слов. И то же самое в всем пасквиле находится по многим страницам. На господина полковника Сумарокова писал критику и подал в Синод доношение, а в Академию – извет. В той же силе изблевал свой яд и всей скаридной подметной тетрадки неоднократно. Про себя говорит, что он зато ненавидим, что грековер. И Роленов перевод для того не печатается, что в нем добродетель предпочтена пороком. Тому же более года, как Тредиаковский почал жалобы и письменные, и словесные разносить, что он изнурен трудами, оставя в Астрахани дом и небесприбыльный сад виноградный, странствует для наук. Рулена вторично перевел и остается без награждения. Но потому что служба его всегда состояла в негодном и стыд Академии приносящем труде, то есть в гнусном стихосложении, в пусторечии латыни, а к тому в переводе Ролена, который им еще в Невском монастыре прежде профессорства его окончен. Сочинение псалмов Давидовых нескладными, безразумными стихами. Сложение фиопты ко всем сим негодным и неприличным для Академии трудам в приписании нелепых предисловий, то все сие удерживаемо было кроме Роленова переводу и недопускаемо в печать для убежания стыда Академии. Тредиаковский клялся, что не он сочинил пасквиль, но его клятвам не верили. «Сие подозрение, — говорит Тредиаковский, — толь мне дорого стало, что едва я себя с отчаяния добровольной не предал смерти. Да и как было терпеть? Господин Теплов, призванного меня в дом его графского сиятельства Разумовского, не обличив и не доказав ничем, да и нечем пустым, ругал, как хотел, и грозил шпагой заколоть. Тщетная моя была тогда словесная жалоба. И как я на другой день принес письменное прошение его графскому сиятельству, то один из лакеев, увидев меня в прихожей, сказал мне, что меня пускать в камеры не велено. А понеже я с природы не имею нахальства, смею похвалиться, то, услышав такое запрещение от лакея, тотчас вон побежал, чтоб скорее уйти домой и с собой унесть свой стыд, а о прошении уже моем, хотя и законном, позабыл я помышлять». Прошение подал он в Академию не прямо на Теплова, а на Мюллера за то, что тот поместил в ежемесячных сочинениях стихи Сумарокова о беззаконной любви. Также гимн в прославление прескверной из богинь Б, которой имя Венера, и прочее. От наглости и гордости его, Мюллера, висит без сомнения над нами, академиками, множество напастей. Все едва его порока суть подобны вихрю, они станут нашим согласием кутить и мутить. Они, чтоб изъяснить себе лучше, производить между нами будут раздоры. Прошу мне без малейшего сомнения верить, что лишимся мы все нашего покоя, когда вы за благо не рассудите сию сошедшуюся над нашими головами бурю отогнать и усмирить предосторожно и ревностно. Сам же я не могу ездить к его сиятельству, господину президенту, и не могу представлять ни словесно, ни письменно, ибо советник Теплов, живущий в его доме, и ныне чрезмерным применением весьма доброжелательствующий похабственному Мюллеру, которого за несколько лет ненавидел крайне, Теплов, говорю, ругал меня поносными браньми без всякого права и прочее. Так всюду Тредяковский трудился, чтобы подкопать всякое уважение к себе. И когда он объявил, что будет в 1757 году диктовать студентам правила красноречия и толковать Горация, то канцелярия Академии постановила представить президенту об увольнении Тредяковского от лекции и определении его исключительно к переводам. Или если уже допустить его до преподавания, то разве поручить толкование древней и новой истории, что он может делать и на русском языке? Такое решение понятно. У всякого был готов вопрос. Как может преподавать красноречие человек, пишущий как Тредяковский? Несчастью для Тредяковского, многие-многие в словах Теплова, что служба Тредяковского всегда состояла в негодном и стыд Академии, приносящем труде, не видали преувеличения, не видали только бранчивой выходки раздраженного человека. Но Тредяковский был глубоко оскорблен тем, что у него отняли должность профессора элоквенции, которую он так гордился. Он перестал ходить в академию, и когда в следующем году президент велел потребовать от него объяснения причин этого нехождения, то Тредяковский отвечал длинную жалобу. Ненавидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, охуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем, еще и во нравах оглашаемый. Все, что или по злобе, или по ухищрению, или по чаянию от того пользы, или, наконец, его собственной потребности, чтоб употребляющего меня праведно и с твердым основанием и в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых всемерно низвергнуть в пропасть бесславия, всеконечно уже изнемог я в силах к бодрствованию, чего ради и настала мне нужда уединиться». Тредяковский объявлял, что, несмотря на болезнь, он продолжает перевод Ролена и сочинил три большие диссертации. Первую о первенстве славянского языка предтевтоническим, вторую о родоначалии россов, третью о варягах-русах славянского звания, рода и языка. Но этим не удовольствовались и потребовали, чтобы он ходил в академию и должность свою отправлял по-прежнему, иначе не будет получать жалования. Тогда Тредяковский подал просьбу об отставке и получил ее в 1759 году, продолжая, однако, называться членом Академии. Так назвался он и при издании знаменитой «Телемахиды», вышедшей в 1766 году. Тредяковский умер в 1769 году. И уже по смерти его изданы упомянутые под 1758 годом три исторические диссертации под заглавием «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских». Вопрос о происхождении варягов Руси Тредяковский разрешает так, что варяги – суть предварители от «варяю» – предваряю, то есть аборигены, а Русь – Ружане-померанские. Таким образом, впервые было научно высказано знаменитое мнение о рюгинском отечестве Рюрика, мнение которого так сильно держатся поборники славянского происхождения варягов Руси. Хотя при этом стараются прикрывать себя более славным именем Ломоносова, но Ломоносов выводил Рюрика из Пруссии, а пруссов делал славянами. Поборник противного мнения о происхождении варягов Руси Мюллер был последние 5 лет царствования Елисаветы завален трудами, не относившимися к главному его занятию – русской истории. В сентябре 1762 года он писал: «Здесь мой опыт новой русской истории не встретил вовсе благосклонного отзыва. Почему я должен был отложить его в ожидании лучших времен, что мне легко при большом запасе архивных рукописей?» Теперь, кажется, наступило благоприятное время, потому что Ее Императорское Величество, нынешняя всемилостивейшая государыня наша, высказывает милостивое удовольствие к моим трудам. Жаль только, что у меня слишком много других академических занятий. Протоколы заседаний, внешняя и внутренняя переписка, издание в свет комментарии русского журнала, ежемесячные сочинения, над которыми я, не имея помощников, работаю 8-й уже год, отнимает у меня чрезвычайно много времени. А между тем силы меня покидают, и я едва в состоянии выносить работу до 12 и до часу ночи. Историк страны, о которой еще так мало писано, должен быть занят одною этою работою. Этот опыт новой русской истории, о котором говорит здесь Мюллер, представляет замечательный труд. На нем мы должны остановиться. Опыт начинается с правления Бориса Годунова. Причину, почему сочинение начато с этого времени, автор объясняет так. Труды покойного тайного советника Татищева известны не только в России, но и за границей. Хотя сочиненная им русская история еще не издана, однако кто не пожелает видеть ее напечатанную? Его 30-летнее прилежание заслуживает, чтобы воздали ему эту справедливость. Татищев заблагорассудил окончить свою историю смертью царя Федора Иоанновича как последнего из Варяжской династии. Мне показалось приличным начать там, где он кончил, и таким образом довершить здание российской истории. В начале рассказа о событиях нас останавливает определение характера Бориса Годунова, потому что это определение надолго осталось в русской истории. Борис Годунов по остроте ума и необыкновенному искусству в делах правления должен быть включен в число величайших людей своего времени. Но его нравственный характер не соответствовал достоинствам умственным, отчего и происходит, что об нем обыкновенно слышится мало хорошего. Борис принадлежит к числу тех людей, которые для достижения верховной власти считают все средства позволенными. Это был другой Сеян, и разнился от последнего только тем, что не было Тиверия, который мог бы покарать его злодеяние. Произнося этот общий приговор, Мюллер, однако, не позволил себе быть неразборчивым относительно всех известий о преступлениях Годунова, встречаемых у разных писателей, особенно иностранных. Он подвергает эти известия критике и отвергает те из них, которые ее не выдерживают. С такой же осторожностью поступает Мюллер и относительно других известий, передаваемых иностранными писателями, вносившими в свои сочинения все, что слышали, без разбору. Заслуга Мюллера как критика видна особенно из того, что последующие писатели уже только сообразуются с его приговорами. Вообще, как легко заметить, Мюллеров опыт новой русской истории послужил для позднейших писателей образцом при изображении тех же времен. Характер Годунова, характер его правления, решение вопроса о происхождении самозванца, выведенное из критического рассмотрения иностранных известий, определение характера Лжедмитриева. Все это перешло из книги Мюллера и в сочинение первой половины XIX века. В 1765 году последовала перемена в судьбе Мюллера. Он переехал в Москву, где получил место главного надзирателя, директора воспитательного дома. Обещание, данное ему Паниным и Бецким, поручить ему со временем в заведование Московский архив коллегии иностранных дел служило важным побуждением для Мюллера к такой перемене рода службы. Еще в 1762 году Мюллер выписал себе помощника, то был Август Людвиг Шлецер. Германская наука в первой половине XVIII века дала русской науке для обработки русской истории двух ученых – Байера и Мюллера. Байер явился в России уже ученым, приобретшим известность. Но поприще его здесь не было продолжительно, а незнание языка русского позволяло ему касаться только немногих вопросов, при решении которых он мог довольствоваться одними иностранными языками. Мюллер приехал в Россию 20 лет. И все силы своей долгой молодости посвятил России. От берегов Невы до берегов Амура, в архиве Московском и в областных архивах, по сю и по ту сторону Уральского хребта, неутомимый Мюллер черпал известия о судьбах необозримой страны, так недавно еще открытой для Европы, собирал, сводил материалы, беспрерывно развлекаемые вопросами, сыпавшимися на него со всех сторон. Архивариус, профессор, академик, историограф, путешественник, географ, статистик, журналист. Мюллер был неутомимым работником при громадной, тяжко, медленно двигавшейся машине русской цивилизации. Мюллер работал неутомимо над отысканием, собиранием и разработкой материалов из разных эпох русской истории – для объяснения той или другой стороны настоящей жизни русского народа. А между тем в его старом отечестве, в Германии, наука шла вперед. И когда утомленный Мюллер потребовал у Германии себе помощника, который бы трудился подобно ему, содействовал ему в отыскивании и собирании материалов, в приведении их в порядок, в составлении каталогов, Германия выслала ему Шлецера, представителя новой науки. Мюллер не понимал уже, чего хотел Шлецер. Требования Мюллера Шлецер считал странными, унизительными для себя. И двое ученых, хотевшие жить и действовать вместе, скоро растолкнулись двумя враждебными силами, из которых одна называется старым, а другая – новым. Шлецер, родившийся в 1735 году, лишился отца, сельского пастора, на пятом году жизни, и ранняя нужда закалила характер беспомощного сироты, который сам должен был пробивать себе дорогу в жизни. Десятилетним ребенком он уже стал давать уроки, и когда все вокруг его уже спало, маленький Шлецер сидел над мелким шрифтом изданий классиков и приобрел навсегда сильную близорукость. В Геттингенском университете Шлецер встретил профессора, начинавшего своим преподаванием новую эпоху в исторической науке. То был знаменитый Михаэлис, который при изучении еврейских древностей впервые начал требовать критики текста, исследования точного значения слов, знакомства с родственными еврейскому языками, с обычаями Востока и его поэзией. Под влиянием чтения Михаэлиса определился навсегда характер ученой деятельности Шлецера. Он из детства питал страсть к путешествиям. Чтение Михаэлиса дало определенную цель пламенным мечтам молодого человека. И путешествие на библейский Восток сделалось заветной думой Шлецера, наполнившего всю его молодость. Но такое далекое путешествие и в то время было невозможно без значительных средств, которых у Шлецера не было. Надобно было прежде накопить денег. Шлецер едет домашним учителем в Швецию, становится корреспондентом политической газеты, что сильно развивает в нем любовь к политике. Занимается в купеческой конторе, пишет книги «Историю торговли и мореплавания», «Биографии знаменитых шведских людей», «Историю шведской литературы». В декабре 1760 года геттингенский профессор Бюшинг вызван был в Петербург для занятия места пастора при тамошней немецкой церкви Святого Петра. При этом случае Бюшинг получил просьбу от своего родственника и друга Мюллера приискать ему помощника для ученых занятий и вместе домашнего учителя. Бюшинг обратился с этой просьбой к Михаэлису, и тот, зная задушевную мысль Шлецера, предложил место ему. Михаэлис представлял Шлецеру, что из России он может ехать на восток, и новость пути придаст этой поездке большой интерес. Путешествие может быть совершенно покойнее и безопаснее. Без сомнения, русская академия, а может быть и само правительство, будут ему покровительствовать. Совершить далекое путешествие, имея в виду еще дальнейшее. Кого больше меня могло прельстить подобное предложение? Говорит сам Шлецер. Предложение Мюллера быть у него домашним учителем за 100 рублей в год считал я для себя столь же мало унизительным, как мало унизительным считал для себя в романах молодой маркиз находиться в услужении у отца своей возлюбленной дамы. Но здесь уже видимо начало тех недоразумений, которые необходимо должны были повести к столкновениям между Мюллером и Шлецером. Мюллер вызывал студента, домашнего учителя, который должен был также помогать ему в ученых занятиях, делать то, что он ему укажет, и который будет в восторге, если со временем Мюллеру удастся пристроить его как-нибудь в академии. Но Шлецер не считал себя студентом. Он гордился обширным ученым приготовлением, какого в его глазах не имел Мюллер и его ровесники. Шлецер считал себя уже известным писателем, которого знали и уважали ученые знаменитости Германии. Он смотрел на место у Мюллера как на средство для достижения своей заветной цели. Видел, что условия для него унизительные, а между тем принимал их. Шлецер в Петербурге, у Мюллера, который имел большой каменный дом на Васильевском острове, на набережной. В доме все обличало не роскошь, но довольство. У Мюллера был хороший немецкий стол, был свой экипаж. Сам Мюллер, имевший 56 лет от роду, во время первой встречи с Шлецером в 1761 году был очень красивый мужчина, поразительно высокого роста и крепости. Нравственный характер Мюллера Шлецер описывает так. Это был остроумный, находчивый человек. Из маленьких его глаз выглядывал сатир. В образе мысли его было какое-то величие, справедливость, благородство. Горой стоял он за честь России, несмотря на то, что тогда держали его еще в черном теле. В суждениях о правительстве был чрезвычайно воздержан. Достоинства Мюллера не были как должно оценены, потому что, во-первых, он не мог присмыкаться. Во-вторых, ему чрезвычайно много вредила по службе его горячность. Он нажил себе множество врагов между товарищами от властолюбия, между подчиненными от жесткости в обращении. Будучи сам неутомимо трудолюбив и точен во всем, требовал и от других обоих этих качеств в одинаковой степени. Расположившись у Мюллера, Шлецер задал себе задачу изучить русскую историю по источникам, читать летописи, для чего нужно было предварительное изучение русского и церковнославянского языков. Шлецер признается, что русский язык достался ему гораздо труднее, чем все 15 языков, которые он изучал прежде. Но ему помогала охота за корнями, как он выражается. Зная 100 корней в каком-нибудь языке, Шлецер уже легко усвоивал себе 400 производных слов. И из 10 коренных слов почти всегда 9 было таких, какие можно было найти и в другом каком-нибудь языке. Время словопроизводств, основанных на одном только внешнем сходстве звуков. Словопроизводств, которыми прославились Рудбек за границу, Тредьяковский у нас проходило. Сравнительная этимология только что начиналась. Мюллер смеялся над Рудбеком, и не имел понятия о тех способах словопроизводства и словосравнения, которые употреблял Шлецер, и удивлялся, как сам прежде не заметил, что славянин идею нахождения выражает точно так же, как римлянин. «In venio» – «на ити». Шлецер приставал к Мюллеру с вопросом, что означают вообще русские окончания «ость», «тель», «ив», «ший». Тот не понимал вопроса, потому что, говорит Шлецер, в его студенческие годы еще не существовала философия языка. Когда успешные занятия русским и церковнославянским языками дали Шлецеру возможность заглянуть в русские летописи, то ученая алчность его была возбуждена в высшей степени. Перед ним было нетронутое поле, которое он первый должен был обработать. Другие по своим ученым средствам не в состоянии этого сделать. Он один имеет возможность получить честь первого издателя, первого объяснителя летописи народа, первого по своему могуществу в Европе. Таково было представление о русском народе после Семилетней войны. Страсть к занятиям и умение заниматься, обнаруженные Шлецером, заставили Мюллера еще в 1762 году толковать о помещении своего домашнего учителя в академию в качестве адъюнкта. Но каково же было его удивление, когда вместо выражения благодарности он услыхал от Шлецера ответ, что это место низко для него. Шлецер так рассуждал о своих достоинствах. «Я должен был заниматься русскими летописями, критикою их. Что были за люди, которые славились тогда своими познаниями в русской истории? Люди без всякого ученого образования. Люди, которые читали только свои летописи, не зная, что вне России существовала история. Но я, по крайней мере, был ученый критик. 4 года учился в школе Геснера, Михайлиса, Ире. Я был в этом отношении единственный человек в России. Я уже с 1755 года был автором, и мои сочинения не подверглись ни одной неблагосклонной рецензии. Большая часть тогдашних членов Санкт-Петербургской академии, конечно, не могла стыдиться моего товарищества. Адъюнкт получал 300 рублей жалования. Шлецер объявил, что и жалования этого для него мало. Мюллер возражал. «Я начал с 200 рублей». Шлецер отвечал. «Вы начали на 20-м году жизни, а мне уж скоро будет 27 лет. Я уже давно начал. И не на русские деньги». Мюллер предполагал, что Шлецер, имея в виду заниматься русской историей, даст обязательство не оставлять никогда русской службы, потому что ученому, занимающемуся русской историей, могут быть верены государственные тайны, и нельзя потом позволить ему уехать за границу и обнародовать их. Мюллер сам был связан таким обязательством. Но Шлецер не хотел заключать с академией и обычного контракта с условием оставаться в ней 5 лет. К причинам отказа должна была присоединиться и та, что адъюнктская должность предполагала зависимость от Мюллера в ученых занятиях. А Шлецер, считавший себя выше Мюллера, не хотел подчиниться его руководству. Мюллер рассердился на упрямца, не хотевшего, по его мнению, собственного счастья, и, говоря с ним в последний раз об адъюнкстве в академии, кончил так. «Но так ничего не остается больше вам делать, как с первым кораблем отправиться назад, в Германию». Шлецер, у которого была потребность поссориться с Мюллером, признал эти слова неблагородными, несправедливыми. Шлецеру не хотелось так рано уехать из России, ибо в таком случае пребывание его в России не окупалось. Капитал, скопленный для восточного путешествия, не увеличился. Шлецер нашел в России клад, летописи, изданием которых в Германии он мог приобрести большую ученую известность. но для полного приготовления к этому делу надобно было еще остаться в России. Шлецер обратился к могущественному Тауберту, и тот устроил ему место адъюнкта при академии на неопределенное время и поместил его учителем при детях президента графа Разумовского на всем готовом содержании. При этом понадобился Мюллер. Он написал президенту академии просьбу о назначении Шлецера адъюнктом для занятий русской историей, расхвалив своего кандидата как нельзя больше. Шлецер страшно рассердился на Мюллера, как он смел сказать, что выписал на свой счет его из Геттингена. Но главная вина Мюллера состояла в том, что в своей просьбе он представил Шлецера как молодого человека, который под его руководством должен заниматься изданием собранных им исторических и географических известий о России. Шлецер поспешил показать Мюллеру, как он будет заниматься под его руководством. После присяги в академической канцелярии Шлецер с Мюллером поехали вместе домой. И дорогою старик начал говорить: «Ну вот, теперь вы начнете свои адъюнктские занятия. Прежде всего, составите реестр к последнему тому русского исторического сборника». Шлецер отвечал: «Составлять реестры слишком унизительно для адъюнкта императорской академии». С этих пор Мюллер не беспокоил более Шлецера, и тот мог заниматься русской историей совершенно независимо. Результатом этих занятий был вывод, что для успешного занятия русскими летописями необходимо изучение византийской литературы и славянских наречий. Но кроме этих занятий, источниками русской истории занятий важных, потому что впервые производились чисто научным способом, мы не можем оставить без внимания и другой деятельности Шлецера, педагогической. Мы видели, что Шлецерь, благодаря Тауберту, получил место домашнего учителя при детях графа Разумовского. «Граф Кирилла, — говорит Шлецер, — был хороший человек и потому хотел дать сыновьям своим хорошее воспитание. В средствах не было недостатка, потому что он получал 600 тысяч годового дохода. Но главное препятствие к хорошему воспитанию гетманских детей представляла маменька. Тогда какой-то ученый человек присоветовал отцу удалить детей от маменьки, не высылая их из Петербурга. Совет был принят. Наняли большой дом на Васильевском острове, в 10-й линии. И здесь поселились трое молодых графов Разумовских – Алексей, Петр и Андрей, да еще три мальчика – Теплов, Алсуфьев и Козлов. Гувернером при детях был Бурбье, французский лакей, но образованный лакей, умевший писать по-французски без ошибок, потому что много читал. При нем были три учителя, жившие в доме, и двое из них – адъюнкты академии – Румовский, математик, и Шлецер. Другие учителя приезжали давать уроки. Содержание института стоило графу ежегодно 10 тысяч рублей. И содержался он великолепно, по словам Шлецера. Общий план преподавания составлен был без Шлецера, и он не нашел в нем географии. Шлецер потребовал немедленно географии от Тауберта, инспектора института. Мало того, он представил необходимость другой науки, необходимость познания Отечества, так он назвал русскую статистику. Первый урок начался вопросами. Как велика Россия сравнительно с Германией и Голландией? Что такое юстицколлегия? Каким товаром производит торговлю русский человек? Откуда получает он свое золото и серебро? Понятно, что сам учитель только тут начал заниматься статистикой России, и при добывании сведений с ним случилось следующее происшествие. Осенью 1763 года спросил он в одной купеческой компании, почему нынешнюю весною вывезено было пеньки гораздо менее, чем прежде, и означил цифру вывоза. Тут один маклер отвел его в сторону и просил не давать вперед подобных вопросов и не обнаруживать таких опасных знаний. «Вас могут принудить, — сказал он, — объявить, от кого вы получили это известие, и вы сделаете через это человека несчастным». Сначала Шлетцер преподавал своим воспитанникам русскую статистику по иностранным, исполненным ошибок источникам. Но скоро Тауберт, по знакомству с президентами и членами коллегии, начал доставлять ему официальные источники, из которых Шлетцер делал извлечения. Потом о каждом предмете составлял маленькие рукописные книжки и раздавал их своим воспитанникам. На книжках была надпись «Для употребления в Академии 10-й линии», то есть Васильевского острова. Русская география явилась в таком же маленьком формате и быстро распространилась. Многие домашние учителя списывали ее. По ней преподавалась русская география и в академической гимназии. Всеобщую историю преподавали сначала по учебнику «Курас» с вопросами и ответами, переведенному на русский язык с прибавкой русской истории. Но Шлетцер не хотел преподавать по этому учебнику. Начал составлять свой, и при этом составлении напал на те мысли, которые после развивал на лекциях в Геттингене. В Петербурге, приноравливаясь к потребностям русских учеников своих, Шлетцер пришел к мысли, что надобно ввести в историю целые народы, едва прежде известные в ней по имени. «Калмыки или монголы», – думал он, – «потрясавшие вселенную, гораздо важнее ассириан или лангобардов». Но если, по мнению Шлетцера, для русских учеников важнее было знать подробности монгольской истории, чем лангобардской, то зачем же он после перенес это уважение к монголам в Геттинген, где преподавал немцам, для которых, конечно, подробности лангобардской истории были важнее подробностей монгольской? Это объясняется из материальности стремлений Шлетцера. В истории своей он поражается только материальным величием, пренебрегая проявлениями духовных сил человека и народов. В его глазах Мильтиад – деревенский староста в сравнении с Сатилой или Тамерланом. Геттингенские слушатели Шлетцера помнят, как горячо защищал он с кафедры права внешней жизни или материальные интересы против духовных требований. Мы, конечно, не можем сочувствовать этому взгляду Шлетцера. Мы очень хорошо знаем, что для счастья и спокойствия человеческих обществ материальные стремления должны быть сдерживаемы, а не защищаемы, не поощряемы, ибо они всегда и везде могущественно обнаруживаются безо всякой защиты и поощрения. Мы знаем, что они должны быть поставлены в служебные отношения к духовным требованиям. В истории мы видим осязательно истину священного изречения. «Дух есть и же живит, плоть ничтоже пользует». Мы знаем, когда являются Атилы, Тамерланы и другие потрясатели Вселенной, когда являются внешние или внутренние разрушители общественного строя и цивилизации, когда общество презрит духовную жизнь, духовные интересы, духовные силы, когда предастся чувственности, материальным стремлениям, когда воздвигнет алтари Молоху и Золотому Тельцу. Тогда и являются на историческую сцену вожди нечистых сил, чтобы овладеть запродавшуюся им добычу. Заслуга Шлетцера состоит не в установлении верных взглядов на явления всемирной истории. Его заслуга состоит в том, что он ввел строгую критику, научное исследование частностей, указал на необходимость полного, подробного изучения вспомогательных наук для истории. Благодаря Шлетцеровой методе наука стала на твердых основаниях, ибо он предпослал изучению исторической физиологии занятия исторической анатомией. Наступил 1764 год. Шлецер приближался к 30-му году своей жизни. Ему было хорошо в Петербурге, но его беспокоило будущее. «До сих пор, — писал он Михайлису, — перекочевывал я как номад из одной науки в другую, не по юношеской ветрености, но увлекаемый течением обстоятельств. Много различные сведения, которые я через это приобрел, должны быть мне полезны, когда я, наконец, остановлюсь на чем-нибудь одном». О путешествии на восток уже нечего было больше думать. Шлецер начал думать о том, следует ли ему оставаться в Петербургской академии, издавать русские летописи, создавать русскую статистику, распространять в великом русском народе познания о других народах. Первое изучение русских летописей было для него очень привлекательно. Но Шлецер по природе своей не был способен к страстным привязанностям, не был способен забывать все для любимого предмета знаний. До 30 лет он этого любимого предмета еще не нашел. Кочевал от одной науки в другую. По своей расчетливой природе он при начале каждого труда спрашивал: «А что я за него получу? Какие приобрету материальные выгоды?» «Так и теперь», — спрашивал он себя, — «какая мне будет награда, если я, прекратив кочевание, остановлюсь на русской истории? Место ординарного профессора с 860 рублями жалования? Но в Петербурге этим жить нельзя, особенно если жениться». Шлецер начал думать, что надобно оставить Россию и в Германии сдать свои росика, то есть приобретенные материалы по русской истории и статистике. Весной 1764 года Шлецер подал доношение в Академию, где, во-первых, просил об отпуске в Германию на 3 года, во-вторых, просил, что если Академия одобряет его деятельность и считает достойным оставаться при ней, то, чтоб соблаговолило сообщить ему свое решение до его отъезда. Причем он желает представить план занятий, которые он намерен предпринять в будущем для пользы наук, вообще и для распространения их в русской публике. План распадался надво. Первый заключал указания, как изучать отечественные памятники критически, грамматически и исторически, и как изучать иностранные памятники, заключающие известие о русской истории. Второй план касался распространения сведений в русском народе. Миллионы русских людей, представлял Шлецер, могут читать и писать. Сотни тысяч могут читать книги и страстно стремятся к приобретению сведений. Но иностранные языки известны немногим, следовательно, надобно помогать большинству в приобретении познаний посредством переводов. Кто же должен помогать? Разумеется, Академия, столь богатая средствами. Ее призвание состоит не в том только, чтобы делать открытия по наукам для целого мира. Ее русский мир к ней ближе. Но что она сделала? Байер и другие издали очень хорошие, самостоятельные, непереводные учебники для молодого императора Петра II. Но с 1736 по 1764 печальное затишье и ни одного самостоятельного сочинения. Все одни переводы. Латинские комментарии Академии заключали в себе, конечно, важные статьи, но русские не читали их. Русские считали большие суммы, которые шли на Академию, и громко говорили, что за такие суммы народ получает только календарь. От этого уменьшается уважение к иностранцам, из которых преимущественно состоит Академия. Последнее, по мнению Шлецера, должна была распространять в русском народе сведения в малых приемах, римскую историю, например, издать не в 26 томах, намек на Тредьяковского, а в одном или двух. Многотомные классические сочинения иностранных писателей не издавались. Даже легкие, всем доступные иностранные сочинения должно не переводить, а переделывать. Шлицер предлагал свои услуги при составлении учебников или народных книг по предметам ему известным, по истории, географии, статистике. Он предлагал или переделывать уже существующие иностранные сочинения, или из 9 хороших сочинений составлять 10. Против продолжения деятельности Шлицера в Академии с обычной своей страстностью вооружился Ломоносов. Его подозрительность к немцам, к их властолюбивым, вредным замыслам, была возбуждена в высшей степени. До сих пор иностранцы, вызывавшиеся в Академию, занимались каждой своей наукою. Мюллер занимался русской историей, был русским историографом. И зато Ломоносов зорко следил за каждым его шагом в самостоятельной деятельности по русской истории. Не проводит ли иностранец каких-нибудь нехороших мыслей? Не оскорбляет ли величие русского народа? Постоянно придирался, постоянно протестовал. Но вот теперь является немец, который едва приехал в Петербург, едва успел познакомиться с русским языком, с русскими древними письменными памятниками, как уже хочет распоряжаться полновластным хозяином и в области русской истории, и в области русского языка. Дерзость неимоверная. Но понятно, что сам он не мог дойти до такой степени дерзости. Это все Тауберт. Он принял Шлицера под свое покровительство, когда тот рассорился с Мюллером, заплатив ему черную неблагодарностью. Он приставил Шлицера учителем гетманским детям, вел его в академию и теперь хочет противопоставить ему, Ломоносову, и в занятиях русскую историю, и даже русским языком. Шлицер по настоянию Тауберта уже написал русскую грамматику. Самую сильную выходку сделал Ломоносов против этой грамматики. Хотя вся к российскому языку искусно легко усмотреть может. Сколь много нестерпимых погрешностей всей беспорядочной грамматики находится, показующих сочинителевы великие недостатки в таковом деле. Но больше удивится его нерассудной наглости, что, зная свою слабость и ведая искусство, труды и успехи в словесных науках природных россиян, не обинуясь, приступил к этому и как бы некоторый пигмей поднял альпийские горы. Но больше всего оказывается не токмо незнание, но и сумасбродство в произведении слов российских. Приводя несколько словопроизводств, Ломоносов заключает: из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина. Мюллер в своем отзыве нисколько не отрицал достоинств Шлицера. Он настаивал на одном, что этот ученый не прочен Академии и России. Если он обяжется служить 2, 3, 5, положим, 10 лет, то чем долговременнее будет его пребывание в России, тем больше он добудет в свои руки известий о ней, которыми по возвращении в Германию он воспользуется с большую для себя выгодой. Но я не вижу, что же выйдет из этого для чести и пользы России. Шлицер подал просьбу самой императрице об отпуске за границу и в конце просьбы и спрашивал всемилостивейшего соизволения продолжать начатые труды под собственным Ее Величество покровительством в безопасности от притеснения всякого рода препятствий, обработать прагматически древнюю русскую историю от начала монархии до пресечения Рюрикова дома по образцу всех других европейских народов, согласно с вечными законами исторической истины и добросовестно, как следует вернейшему Ее Величество подданному. В случае же, если он, Шлицер, не будет иметь счастья достигнуть этого лучшего из своих желаний, то удостоится он и по отъезде своем пребывать в связи с Академией Ее Величества в качестве иностранного члена-пансионера. Просьба была подана через генерал-рикетмейстера Козлова, которого сын учился у Шлицера в Академии 10-й линии, и перешла на рассмотрение к Теплову, которого сын учился там же. Оба, и Козлов, и Теплов, имели полную возможность убедительно представить Екатерине блестящие способности и богатые ученые средства Шлецера, необходимость удержать такого человека на пользу русского просвещения. И следствием было то, что Шлецер был сделан ординарным профессором русской истории с жалованием по 860 рублей и с условием, что свои работы он должен представлять ее императорскому величеству или кому от ее величества рассмотрение онных поручено будет. Если мы теперь от старой относительной Академии наук с ее постоянной борьбой между русскими и иностранными членами перейдем к новорожденному университету московскому, то нас здесь остановит любопытное явление. Только двое профессоров русских – Поповский и Барсов, начавшие свое образование в московских духовных школах и окончившие его при Академии наук, после к ним присоединился магистр Савич. Все остальные – иностранцы. Поповский преподавал философию и красноречие и стал известен преимущественно переводом с французского знаменитой в свое время поэмы «Попе» – «Опыт о человеке». Поповский, трудясь над переводом «Опыта», и люди, дававшие важное значение переводу и ставившие его в большую заслугу Поповскому, платили дань веку. «Опыт о человеке» есть написанное гладкими стихами, длинное рассуждение, где изложено учение английских поклонников разума, учение, которое французские писатели, Вольтер с товарищами, распространили по всей Европе. О человеке из поэмы «Попе» можно было узнать, что в детском возрасте для человека нужны игрушки, в зрелом – мундиры и орденские ленты, а в старческом – молитвенники. И все это имеет одно и то же значение. Развитие человека начинается с подражания животным, которые учат его искусством, а религиозное чувство есть произведение страха. Деспотизм и свобода имеют один источник – себялюбие. В человеческой природе господствуют два начала – себялюбие и разум. Себялюбие побуждает, а разум сдерживает. Синодальная цензура переделала много стихов в переводе Поповского «Не заботьтесь о цезуре». Эти стихи напечатаны были крупным шрифтом. Второй труд Поповского был также перевод Локовой книги о воспитании. Другой русский профессор, Барсов, начал преподавание математики, а окончил преподаванием русской словесности. Савич преподавал географию. С 1756 года начали наезжать в Москву иностранные профессора. Так что университет для их помещения выхлопотал себе право иметь собственную гостиницу. Московская публика знакомилась с новым учреждением посредством публичных актов, которые бывали довольно часто. Перед началом и в конце курса, и высокоторжественные дни. На этих актах, кроме чтения речей профессорами, устраивались диспуты между студентами под руководством профессоров. Так, 17 декабря 1758 года на акте был диспут из натуральной теологии на латинском языке под руководством профессора теологии Фромана. Наконец, публика могла входить в связь с университетом посредством публичных курсов, которые тогда назывались приватными, а университетские курсы для студентов назывались публичными. Профессор Дельтей немедленно по приезде своем в 1756 году объявил приватные лекции о праве натуральном на французском языке с обещанием весь курс окончить в полгода. В 1761 году Дельтей читал публичные лекции о естественном праве, геральдике, истории и географии. Цена каждому курсу была 12 рублей. С неимущих же никакого платежа не требовалось. В 1762 году Дельтей объявил, что начнет приватные исторические лекции на французском языке и обучать будет универсальной истории и хронологии от сотворения света до Рождества Христова. Но чтобы не терять времени в писании онных уроков, то он сочинил и перевел свои исторические лекции и издал их в печать по 2 рубля экземпляр. А ежели любители наук сею книжкою пользоваться пожелают, не слушая толкования, то он и имеет прислать 2 рубля в дом помянутого профессора с изъявлением своего имени и ранга, почему немедленно получит 3 первые листа. Дельтей сначала составлял один весь юридический факультет, и только с 1764 года видим другого профессора, юриста Лангера. В 1765 году Дельтей имел большие неприятности в университете. От него хотели избавиться. Наряжено было следствие, причем главный упрек состоял в нерадении. Дельтей своей стороны указывал, что в последнее время у него был один только студент, что для успешного преподавания русской юриспруденции необходимо прежде положить основания в изучении права естественного и римского, и русские законы расположить в какой-нибудь системе, причем излагать их должны русские профессора на русском языке. Дело дошло до императрицы Екатерины, которая именным указом велела оставить Дельтея в университете. В медицинском факультете сначала был также один профессор, Керштенс, читавший врачебное веществословие. В 1764 году поступил Эразмус, первый открывший кафедру анатомии, хирургии и повивального искусства. Для его лекций был устроен анатомический театр. Но полиция не хотела исполнять требований университетского начальства, не доставляла трупов. В 1757 году читался в университете на французском языке курс экспериментальной физики аббатом Франкози. Собрание было немалое любителей наук, между которыми находились и дамские персоны. В обеих гимназиях было 36 учителей, 16 русских и 20 иностранцев. О преподавании в этих гимназиях мы имеем несколько известий в записках фон Визина, бывшего одним из первых учеников университета. Здесь для уразумения слов фон Визина надобно заметить, что гимназии были слиты с университетом, и об ученике, проходившем гимназический курс, говорилось, что он учится в университете. «Самая справедливость, — говорит фон Визин, — велит мне предварительно признаться, что нынешний, то есть позднейший университет, уже не тот, какой при мне был. Учителя и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший нам экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делают приготовление, вот в чем оно состоит. Учитель наш пришел в кафтане, на коем было 5 пуговиц, а на камзоле 4». Удивленный сею странностью, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны», — говорил он, — «но они суть стражи вашей и моей чести. Ибо на кафтане значат 5 склонений, а на камзоле 4 спряжения». «Итак», — продолжал он, ударяя по столу рукою, — «извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь. Если за вторую, то смело отвечайте второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделайте». Вот каков был экзамен наш. Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который был принят учителем географии. Учеников у него было только 3, но как учитель наш был тупее прежнего латинского, то пришел на экзамен с полным портищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: «Куда течет Волга?» «В Черное море», — отвечал он. Спросили о том же другого моего товарища. «В белое», — отвечал тот. Сей же самый вопрос сделан был мне. «Не знаю», — сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили. Как бы то ни было, я должен с благодарностью вспоминать университет, ибо в нем, обучаясь по латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно немецкому языку, и паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам. В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядочно, ибо, с одной стороны, причиной тому была ребяческая леность, а с другой – нерадение и пьянство учителей. Арифметически наш учитель пил смертную чашу. Латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков. Но голову имел приострую, и как латинский, так и российский язык знал очень хорошо. У фон Визина встречаем также известие о курсе Шадена, бывшего ректором гимназии. Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны. Шаден преподавал логику на латинском языке. Фон Визин поминает университет добром за то, что выучился в нем хорошо по латыни и довольно немецкому языку. Но другие воспитанники университета не могли похвалиться последним. Когда генерал-поручик Корф, управлявший во время Семилетней войны завоеванную провинцию Пруссию, потребовал присылки к нему молодых людей, которые могли бы служить при нем переводчиками французского, немецкого и польского языков, то правительство обратилось в университет, и тот выслал в Кёнигсберг 4 студентов и 6 человек-учеников. Но когда они приехали в Кёнигсберг, то Корф нашел, что в переводчики они не годятся, да и никаким должностям определить их нельзя, по незнанию немецкого языка. При том же ученики несовершеннолетние и только начали учиться. Губернатор назад отсылать их не заблагорассудил и распорядился таким образом. Приемля в рассуждение, что он и студенты, и ученики, как уже несколько лет обучались и на то немалый кошт употреблен, приказал обучаться им наукам в Кёнигсберге во всем, как и прочие, там студенты и ученики употребляются. И жалование давалось студентам по 90, а ученикам по 50 рублей в год. Сравнительно университет стоял высоко, несмотря на свою юность. Лучшие молодые люди из окончивших курс в других учебных заведениях отсылались в университет для дальнейшего образования. Так в 1756 году Сенат приказал кадетского корпуса капралу Кожину за хорошее его обучение против прочих выпущенных из корпуса капралов дать чин подпоручика и отослать в Московский университет по требованию куратора Шувалова. Университет должен был увеличить число приготовленных молодых людей русских для таких занятий, для каких до сих пор употреблялись иностранцы. В 1761 году медицинская канцелярия напечатала в газетах приглашение иностранцам отдавать детей своих для обучения хирургии. Сенат велел призвать главного доктора в медицинской канцелярии Лерха и секретаря и внушить им, что объявление в ведомостях сделано очень неосновательно, и чтоб вперед в таких делах поступали осторожно, ибо для обучения хирургии можно сыскать довольно и русских людей. Как то из Московского университета, из Академии наук, из семинарий и других училищ, где преподается латинский язык. До сих пор каждая коллегия имела свою школу, образовывала для себя молодых людей, носивших название юнкеров. В 1763 году вышел указ. В Сенате и прочих местах юнкеров не иметь, а наличных всех из дворян поместить в сухопутный и морской корпуса. А не из дворян, в Московский университет, а других, которые по летам не могут учения продолжать, в военную и гражданскую службу по способностям. Но чтобы университет как можно скорее мог удовлетворить потребностям разных мест иметь образованных русских людей, считали необходимым увеличивать льготами число воспитанников университета. Многим родителям препятствовала отдавать детей в университет мысль, что в то время, когда молодой человек будет заниматься науками, ровесники его, поступя прямо на службу, опередят его чинами. Поэтому на другой же год по основанию университета, 17 мая 1756 года, состоялся указ, которым позволено недорослям из шляхетства, бывшим в указанные сроки на смотрах, учиться в университете до 16 лет и по склонности к наукам, и до 20. Успевших в науках повелено определять в штатские чины по достоинствам их и давать им ранги обер-офицеров армии. У принимаемых в учение сноситься с герольдией. Записанным в военную и гражданскую службу дозволялось в одно и то же время учиться и числиться на службе с производством чинов. А тех же, которые сверх 20 лет желали изучать высшие науки, повелено представлять Сенату. В 1761 году встречаем случай, что Сенат прямо в видах поощрения молодых людей заниматься в университете берет отличного студента к себе в канцелярию, что считалось особенно почетным. Приказали студенту Бражникову за обучение в Московском университете на своем курсе наук и юриспруденции, и дабы другие находящиеся в том университете студенты в обучении наук прилежание свое иметь могли, дать чин коллежского регистратора и быть ему при делах в канцелярии правительствующего сената. Университет снабжен был библиотекой, которая была отворена для всех каждую среду и субботу от 2 до 5 часов. При университете заведены были типография и книжная лавка. Синоду предписано было всю гражданскую часть духовной типографии со всеми ее инструментами и книгами, напечатанными гражданскую печатью, передать Московскому университету. Книжная лавка тотчас после своего открытия объявила, что она получила немалое число иностранных книг. Кроме книг преимущественно учебных, в университетской книжной лавке продавались математические инструменты английской работы, микроскопы, телескопы, глобусы, камеры-обскуры, рисовальные книги, ландкарты и прочее. Привилегированными университетскими книгосодержателями были школярий и вевер. С 26 апреля 1756 года университет начал издавать «Московские ведомости». Явились и частные пожертвования Демидовых и других. В «Московских ведомостях» 1757 года встречаем известие. «Мы живем в такие счастливые времена, в которые не только мужеский пол, но и дамы крайнюю склонность показывают к наукам. Пример сему показала покойного действительного тайного советника Наумова супруга Марья Михайловна, которая подарила в университет 1000 рублев. Мы присутствовали при слабых, бедных зачатках учреждения, которому суждено было иметь важное значение в истории русского просвещения. Мы видели исток большой реки в виде ничтожного болотного ручейка. Мы слышали свидетельство одного из самых даровитых воспитанников новорожденного учреждения о недостаточности, о беспорядках преподавания в нем. Но этот самый свидетель в то же самое время говорит, что, несмотря на все недостатки и беспорядки, он выучился 2 языкам – древнему и новому, что послужило средством приобретения других познаний. Следовательно, время учения не прошло даром. Тот же фон Визин, говоря о пользе, полученной им от университета, прибавляет: «А паче всего в нем я получил вкус к словесным наукам». Мы еще обратимся впоследствии к той роли, какую играл университет в литературном движении. Но для нас чрезвычайно важны слова фон Визина, что во время составления его записок университет был уже не тот, какой был в начале, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Для нас важна эта способность и быстрота совершенствования. Условия успеха зависели от времени, в какое был основан университет. Мы видели, что это было время, когда Россия пришла в себя, заговорила, когда явилась литература, страсть к чтению, к театру, к науке. Живые, даровитые люди наполнили университет, учрежденный в чрезвычайно удобной местности по ее центральному положению. Отцы под веянием нового духа не медлили ни минуты отдавать туда своих сыновей, в которых усматривали способности. Легко понять, какое значение должно было иметь это сосредоточение даровитой, возбужденной молодежи в одном тесном кругу. Некоторые и не последние по дарованиям, Потемкин, Новиков, не выдержали до конца при искушении, в которое водила самая беспорядочность преподавания. Но возбуждение умственной деятельности осталось и выразилось разным образом на различных поприщах жизни. Что же касается возможности совершенствования университета, совершенствования преподавания, то не надобно забывать, что Московский университет был основан под влиянием мысли, которой Ломоносов был таким неутомимым провозгласителем. Мысли, что все в России должно существовать для русских, для развития русских сил. Каждое учреждение должно как можно скорее наполняться русскими деятелями и снабжать ими другие, младшие учреждения. Отсюда, как только окажется даровитый и трудолюбивый студент, его отправляют в заграничные университеты, чтоб по возвращении на родину мог быть профессором, заменить иностранца-наемника. В 1765 году число русских профессоров увеличилось воспитанниками Московского университета, возвратившимися из-за границы, Вениаминовым и Забелиным. Оба читали на медицинском факультете. Двое других, Десницкий и Третьяков, приготовлялись за границу к занятию юридических кафедр, Афонин – для естественных наук. Савич был отправлен в Казань в звании профессора, командующего гимназиями. Но уже выдавались двое молодых русских ученых, которые впоследствии заняли кафедры при университете – Аничков и Чеботарев. Иностранцы, несмотря на то, что составляли большинство, не имели сил противодействовать этому направлению, ибо оно настойчиво шло сверху. Шувалов внимательно наблюдал за тем, чтобы в его университете не повторилось явление, за которое так сильно упрекали Академию наук. Большинство иностранцев в конференции или совете сдерживалось ближайшей властью директора, необходимого именно вследствие этого большинства иностранцев. И между директорами не было ни одного Шумахера или Тауберта. Иностранцы, несмотря на свое большинство в начале, не были на своей почве в Москве. А русские, несмотря на меньшинство, были у себя дома. Были родные дети, хозяева. Кроме двух гимназий в Москве, в 1758 году открыта была по настоянию Ивана Ивановича Шувалова гимназия в Казани, самом важном городе Восточной России. О преподавании в московских гимназиях мы привели свидетельство фон Визина. О преподавании в Казанской гимназии приведем свидетельство другой литературной знаменитости Державина. Но для сравнения начнем с рассказа Державина о его образовании в Оренбурге до поступления в гимназию. По седьмому году он отдан был учиться немецкому языку к сосланному за какую-то вину в каторжную работу Иосифу Розе, у которого учились мальчики и девочки, дети лучших людей, служивших в Оренбурге. «Сей наставник, — говорит Державин, — кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать было бы отвратительно. Был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей твержением наизусть вокабл и разговоров, и списыванием онных. В Казанской гимназии, по словам Державина, преподавалось учение языкам – латинскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, рисованию и фехтованию. Однако ж по недостатку хороших учителей едва ли с лучшими правилами, как и прежде, то есть у Розы. Более ж всего старались, чтобы научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным. Заставляя сказывать на кафедрах, сочиненные учителем и выученные наизусть речи. Также представлять на театре, бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях при случае экзаменов, что сделало питомцев, хотя в науках не искусными, однако же доставило людскость и некоторую розвесь в обращении. Что касается старых учебных заведений, то для сухопутного кадетского корпуса в 1765 году были изданы высочайшие утвержденные пункты, в которых говорилось: всех тех воспитанников, которым отроду 20 лет и более, а притом добропорядочного поведения, выпустить по их достоинствам. Которые кончили геометрию, могут переводить с какого-нибудь языка, изучили хотя некоторые специальные карты в географии, в истории дошли до половины или до седьмого периода, умеют на манеже школу ездить, фехтовать в контру, таких выпустить прапорщиками. Которые изучили 5 степеней высших наук, тех выпускать подпоручиками. А которые изучили более 7 степеней, тех поручиками. Которые по слабости здоровья военной службы нести не могут или сами пожелают, выпускать в гражданскую теми же чинами. Которые хорошего поведения, но не будут иметь из предписанных знаний и 2 степеней, таких исключить из корпуса кадетами, звание выше унтер и ниже обер-офицерского. Всякие телесные наказания кадетам в корпусе отрешить. Наказание должно состоять в понижении из разряда лучших кадет в разряд худших. Лучшим кадетам дать большее отличие в одежде, пище, и выпускать с высшими офицерскими чинами. Учебных заведений было немного, но и в этих немногих чувствовался недостаток в учителях, что видно из публикаций морского корпуса. В 1763 году он напечатал в «Ведомостях» патриархальную публикацию. Желающим определиться в морской шляхетный кадетский корпус в учителя для преподавания вонном географии, генеалогии, французского языка и других наук, также поставить на шитье гардемарином епанеч синего сукна, каразеи, подкладочного холста и синих гарусных пуговиц, явиться немедленно в канцелярию означенного корпуса. В 1764 году новая публикация. В морской кадетский шляхетный корпус потребны навигацких наук профессор – 1. Корабельной архитектуры учитель – 1. Подмастерье – 1. Механик – 1. Подмастерье – 1. Для обучения словесным наукам – философии, географии, генеалогии, риторики и прочее – учителей 3. Датского языка – учитель – 1. Шведского учитель же – 1. Подмастерьев немецкого, французского, английского, датского и шведского языков. Каждому языку по 1. Переводчиков 2. Танцмейстер 1. Геодезии учитель 1. Геодезистов 3. При Елисавете граф Петр Иванович Шувалов устроил в Петербурге Соединенную артиллерийскую и инженерную школу и в 1760 году подал донесение в Сенат. В 1745 году велено содержать в Оренбурге инженерных учеников 10 человек, и по обучении в тамошней школе производятся они в кондукторы, в котором чине состоя, с прочими по списку наряду производятся в обер-офицеры. А так как в тамошней школе обучают только арифметике, геометрии и части фортификации, В учрежденной же им Шуваловым в Петербурге Соединенной артиллерийской инженерной школе учат немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметике, геометрии простой, алгебре, коническим сечениям, механике, гидравлике, эрометрии, архитектуре гражданской, географии математической, химии, основанию экспериментальной физики, натуральной гистории, военной экзорциции, танцеванию, артиллерии, фортификации и фейерверочному искусству, то оренбургские с петербургскими учениками никак сравниться не могут. И первые с обидою знающим производятся, следовательно, оренбургских надобно определить в здешнюю соединенную школу, дабы онные могли начатые науки окончить и прочим обучиться. Сенат согласился. Относительно воспитанников духовных училищ, в 1765 году была принята любопытная мера. Обер-прокурор Синода, бывший перед тем директором Московского университета Мелиссино, предложил Святейшему Синоду высочайшую волю, состоявшую в том, чтобы из обучающихся в семинариях учеников, которые дошли уже до риторики и подают хорошую надежду в понятии и пред прочими взяли преимущество в честных поступках, избрать 10 человек для отправления их в Англию, чтобы в университетах Оксфордском и Кембриджском в пользу государства могли научиться высшим наукам и восточным языкам, не выключая и богословия. А чтобы они в порядке себя содержали, избрать инспекторами 2 человек, которым бы можно было поручить попечение об этих студентах. Нашлось более 10 способных учеников и охотников из учителей, и одни из них были направлены в Оксфорд, другие – в Геттинген, третьи – в Лейден. В инструкции, посланным в Англию, говорилось: «Обучаться вам греческому, еврейскому и французскому языкам». Не упоминается о латинском и аглинском, ибо латинскому уже обучались, в котором должны себя разговорами и чтением книг экзорцировать, а англинскому языку – самое обращение, а притом и преподаваемые лекции научать должны. Немецкий язык и другие восточные диалекты оставить всякому по произволению. Всем обучаться моральной философии, гистории, наипаче церковной, географии и математическим принципиям, также и непространной богословии. Инспектору наблюдать, чтобы ежедневно читаны были поутру утренние, а вечеру на сон грядущих молитвы. Воскресные великих праздников дни, понеже от церкви в удалении будут, читать и петь несколько псалмов, также прочесть того дня апостол и Евангелие. Все же дни читать на иностранных языках по порядку несколько глав из Ветхого Завета по рассуждению инспектора с возможным изъяснением. Сего богослужения должность тем с большим усердием совершать обязаны студенты, что они отсюда отправляются наибольше с тем, чтобы желаемую пользу услужить Святой Церкви. 2 в год, а по крайней мере 1, на празднике Рождества Христова или Святой Пасхи, ездить в Лондонскую греко-российскую церковь для исповеди и святого причастия, и немало не мешкая возвращаться. Всем вообще ходить на публичные диспуты и другие ученые университетские собрания, также и на проповеди, прислушиваясь к чистоте их языка и проповеднического штиля. При слушании тамошней богословии могут случаться догматы нашей церкви противные. Инспектору надлежит заблаговременно их лекции рассмотреть. И ежели б такие противности случились, о том студентов в осторожность с истолкованием уведомить, дабы слушание оных им также служило впредь единым нужным пасторским сведением разницы догматов между христианскими исповеданиями. Мы говорили до сих пор об училищах, учрежденных государством и находившихся под его надзором. Но было еще учение домашнее, где недостаток надзора со стороны необразованных родителей и недостаток учителей должны были вести к очень печальным явлениям. В Оренбурге, по свидетельству Державина, каторжник Роза учил мальчиков и девочек по-немецки и обращался с ними варварски, но так было не в одном Петербурге. В обеих столицах, не только в областях, брали к детям или отдавали детей в частные пансионы всякому иностранцу, без возможности поверки его знания и нравственности. Правительство должно было вмешаться в дело. И по указу 5 мая 1757 года иностранцы, желавшие поступать в домашние учителя или заводить частные школы, должны были держать экзамен в Петербурге в Академии наук, а в Москве – в университете. Чтобы показать, кто и чему учил в частных школах, приведем несколько объявлений об открытии таких школ в обеих столицах. В Петербурге в 1757 году господин де Лаваль объявил, что с женою своей намерены принимать к себе девиц для обучения французскому языку, географии, истории, рисованию и арифметике. Тогда же два ученых-француза с одним немцем без означения своих имен объявили, что принимают к себе детей для обучения французскому и немецкому языкам и наукам совсем новым, легким и кратким способом, а жены их служанок обучают мыть, шить и экономии. Содержатель школы Сосероте объявил, что получил от Академии наук аттестат в искусстве и способности обучать людей публично истории, географии, употреблению глобуса, митологии, геральдике, французскому штилю, начальным основаниям в латинском, немецком и французском языках и арифметике. У него для начинающих учиться будут в классах подмастерья. Притом он также для желающих составлять будет на всех тех трех языках просительные и другие письма. В 1758 году две француженки, не говоря своих имен, объявили, что намерены содержать французскую школу для женщин, которые притом обучаемы быть имеют нравоучению, истории, географии, также, ежели кто пожелает, арифметике, музыке, танцеванию, рисованию, доброму домостроительству и прочему, что требуется к воспитанию честных женщин. Французский комедиант Пьер Рено объявил, что принимает к себе молодых людей для обучения французскому языку, танцеванию и пению. Француженка Риншар объявила, что принимает к себе девиц для обучения французскому и немецкому языкам, истории, географии, арифметике и прочему, и что касается до доброго воспитания. В 1761 году находим такое объявление. На петербургской стороне, за инженерным корпусом, в доме Розенбаума, обучаются девицы немецкому и французскому языкам, также домосодержанию и что к тому принадлежит, за что с них берется платы наперед по 100 рублев с каждой. От русских встречаем только два объявления. В 1760 году знаменитого Тредьяковского, который объявил, что намерен принимать к себе детей в пансион и без пансиона для обучения французскому и латинскому языкам и переводить с онных на российский, также праву натуральному, истории и географии, о чем охотники с ним самим обстоятельнее изъясниться могут.